Всем привет, дорогие наши слушатели, зрители. Здесь снова подкаст Фонда 1929, Содружество независимых журналистов-расследователей. Я Алексей Шлепужников, IT-директор фонда. Со мной в виртуальной студии на связи. Все прямо по коронавирусным нормам. Мы максимально удалены друг от друга. Галина Сидорова, заместитель директора нашего фонда и соучредитель. И Григорий Пасько, директор, учредитель фонда. Привет, коллеги.
Привет.
Я хочу сказать, что у меня даже сегодня такая вот маечка одета интересная. На ней написано, несмотря на социальную дистанцию, я продолжаю думать о вас. Так что...
Видишь, как здорово будем получилось. Будем
считать, что мы на социальной дистанции продолжаем думать не только друг о друге, но и о событиях, которые происходят вокруг нас.
Ну и о людях, которые живут, работают
вокруг нас. И о людях, которые в эти события вовлечены, о наших друзьях, коллегах.
А событий многовато. Многовато, на мой вкус, на самом деле. Для лета, для такого обычно тихого, спокойного периода. Но, понятно, выборы. Да, Григорий?
Да, я предлагаю поговорить все-таки о том, о чем мы уже сделали заявление на сайте на нашем. И то, что, скорее всего, этот тренд будет продолжен и не только до выборов, но и после выборов сохранится, это быстрота и натиск репрессивных действий по отношению к журналистам, особенно нашим коллегам-журналистам-расследователям. Конечно же, я предлагаю начать с Баданина, потом перейти на других и на агентов и нежелательных организаций. Хочу...
И людей нежелательных,
да, ну не да.
Иностранных агентов.
Хочу отметить... Всего, да, организации-то из людей состоят.
Новшества в этом преследовании, в этих действиях репрессивных, а также то, что ожидаемо и старо, но и что-то новое, имею в виду список... сведений, которые ФСБ за которые ФСБ предлагает сажать в тюрьму.
Угу. Ну да, такова повестка наша, по крайней мере, сегодняшняя.
Да. Ну, поэтому давайте начнем с Ромы Баданина. Мы с ним, кстати, собирались интервью сделать, но события нас опередили. События начались в отношении проекта «Медиа» в феврале, если вы помните. Тогда был пригожинский фан, опубликовал заметочку, в которой было написано, что Баданин был завербован спецслужбами США в 2017 году. По-моему, в 2017 году чешские спецслужбы завербовали Сафронова в том числе, да? Такой активный год был для спецслужб вражеских. И по заметке с февраля логично было бы ожидать, что что-то появится такое, после чего к нему придут. Ну вот жанр возродился доноса, но Бородин свой донос написал позже, чем прошел обыск у Баданина. Обыск прошел аж в июне, 29 июня, и там есть некоторые вещи, которые такие интересные, на мой взгляд. Во-первых, пришли не только к Баданину, а пришли и к Жолобовой, пришли еще там кому-то. Не пустили адвоката во время обыска.
Это уже традиционно происходит.
Да, но вот до этого года таких репрессивных действий в отношении адвокатов не было. Как потом начались вот с обыска Баданина, адвоката не пустили по очень интересному основанию. Что вы мне тут корочку показываете? Такие корочки в подземных переходах в Москве продаются везде.
Это же продолжение истории про военторг, в котором можно купить все что угодно для того, чтобы пробраться на территорию Украины.
Вот. А потом уже Павлов и его адвокатская группа и все такое. Из новшеств что еще? Быстрота действий. То есть они не размусоливают это все на 2-3 там года, а где-то вот в полгода утискивают все эти свои телодвижения. Прессуют адвокатов, обыскивают родителей, чего не было.
Было.
Раньше. Не, я имею в виду в ретроспективе лет там 10 назад, 20 назад.
Ну, это уж ты совсем ретроспективу даешь, такую длинную.
В последнее время, к сожалению, это тоже практика.
Последние годы, да, все время.
Ну, да, началось, собственно, с Алексея Навального, когда в отношении его родителей было уголовное дело, когда посадили его брата, вот. Сейчас отец Жданова сядет или уже сел, там я сейчас не помню. Там
нет, он был... еще...
Он в СИЗО.
Да.
Он в СИЗО, да, но его, на него давят совершенно очевидно всякие...
Ну и возродился жанр донос, Бородину, памятник. То есть вот какие-то вещи происходят, которые говорят о том, что все это же не случайно, это будет продолжаться в более изощренных и в более приближенных там к 37-му году действия.
Вот смотри, что мне хочется по этому поводу сказать, с точки зрения своей профессии, как специалист по кибербезопасности. 16-й год, это два года, когда была наиболее активна деятельность так называемых русских хакеров. Когда взломы почт журналистов и активистов, почт, мессенджеров шли просто валом, по несколько в неделю было выявлялось, а сколько еще не выявлялось, трудно себе представить. И я совершенно не исключаю, что эти вот данные в 17 году были завербованы. Это данные как раз тех взломов, которые были тогда произведены и просто лежали, ждали своего времени, ждали своего часа. Вот в чем... история, да. История с доносами тоже. Ну, посмотри. А команда 29. Ну, также юрист, откуда-то из Екатеринбурга, по-моему, сын бывшего прокурора на область, в которой я живу, никогда не замеченный ранее, собственно, в какой-то такой деятельности, берет и пишет донос. Ну, что это такое, да? То есть, и донос такого качества, что по нему, ну, в нормальных органах на него реагировать не должны. Потому что, все мы работали в редакции, все мы знаем, что такое письма городских сумасшедших. Это отдельный жанр, с которым нам приходится работать постоянно, ежедневно. И в конце концов, мы очень быстро учимся тому, как это все отсекать. И я думаю, что следовательно такие письма приходят не реже, чем журналистам. И тоже этот профессиональный навык должен был бы выработаться. Но всем понятно, что письмо и донос, это даже не то, чтобы там что-то, даже не инициатива того, кто его писал. Это спектакль. Ровно поэтому... Но они даже донос нормально оформить не могут.
Ну, совершенно это очевидно, что это все как бы наоборот. Не начинается с доноса, а донос – это часть уже определенных программ. Начинается с, я думаю, начинается с ФСБ, с какого-то там сигнала, который идет именно оттуда. Там уже, так сказать, выделяются определенные люди, которые... Да, которые обращают на себя внимание своей либо активистской деятельностью, либо журналистской деятельностью. И уже оттуда идет как бы раскрутка, они снизу, наоборот, все происходит как бы задом наперед. Но... Тогда уже появляется человек, которого назначают доносчиком. Ведь тот же Бородин, он же, как уже расследовали коллеги, он же тоже непростой человек, у него определенные связи есть и в органах, и... То есть его как бы жизнь, так или иначе, она пересекается с людьми, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы конкретно в данном случае Рому Баданина призвать к ответу, так сказать.
Самое интересное, что тут еще был один доносчик, Маргарита Симоньян, с ее телеканалом, потому что... Вот, и там качество доноса было повыше, на самом деле, надо признать ее опытность в этом деле, госпожи Симоньян и ее команды, и вообще, вот это было сообщение в СМИ, которая уже не требовала после этого еще какого-то доноса. На самом деле прокуроры, следователи уже могли реагировать на сообщения СМИ, но тем не менее спектакль запущен, роли были назначены, и остановить, видимо, уже было ничего нельзя. Поэтому надо внимательно смотреть сейчас всем коллегам, про кого так или иначе снимают фильмы или сюжеты наши доблестные доносчики с федеральных телеканалов, с Russia Today, с RT. И, собственно говоря, если это такое начинается, уже оперативно принимать какие-то защитные меры, работать с адвокатами, смотреть на свои слабые и сильные стороны.
Я хочу еще добавить, про меры ты, конечно, хорошо говоришь, но все меньше, все уже поле, в котором мы можем работать, и журналисты все могут работать именно для того, чтобы применять какие-то контрмеры или меры, или вообще опираться на закон и как-то противодействовать этим репрессиям. Вот смотри, когда нас признавали в 2014 году иностранными агентами, Там была, значит, проверка.
Не нас, какую-то другую некоммерческую организацию, российскую ликвидированную.
Российскую организацию, которую мы создали к тому моменту, да, в России.
Да, да, совершенно верно, да. Были протоколы проверка наших протоколов, были составлены протоколы и акты Минюстом, было обжалование нами всех этих, этой нашей организации, которая была тогда в суде, был суд, кстати, и в суде там выяснялись какие-то отношения, все. Сейчас ничего этого нету. Есть донос и есть принятие решения мгновенное Генеральной прокуратуры с очень расплывчатой, вообще не юридической формулировкой, потому что деятельность этой организации представляет угрозу основам конституционного строя. И все. И ничего больше. Дальше только можно сажать их в тюрьму.
Потому что это разная процедура.
А зачем напрягаться, когда можно сделать все вот ровно так, как ты говоришь?
Правильно. Поэтому я делаю такие зарубки, что идет вот это нарастание, которое не требует уже соблюдения формальностей.
Ну, видишь, но при этом при всем надо вот отдать должное, как бы мне не хотелось этого делать, государству, да, и системе, которая в сценарии закладывает вот эти полугодовые лаги, чаще всего, в большинстве количества случаев, да, а таким образом она как бы намекает, что стойка в Шереметьево, стойка в Домодедово открыта. И на самом деле ей проще выдавить системе из себя чуждый вот этот элемент, который мешает, напрягает, неприятен, чужероден для них, да, чем потом возиться с этими всем понятными юридическими, но не правовыми процессами. Вот.
Тюрьмы-то тоже не хватит в какой-то момент. Тюрьмы-то не резиновые.
Ну, это да. А потом,
денег жалко на это, понимаешь? Проще взять и вот так вот выкинуть людей.
И денег. И все-таки каждый процесс он добавляет в копилку вот этого общего ощущения того, что государство занимается ловлей блох мокрыми руками, оно усиливается и усиливается. И сильная автократия, да, которая хочет казаться Россия, кажется совершенно иным государством, которое не может справиться с постоянно осаждающими ее пятыми, шестыми, седьмыми, далее по списку колоннами. Вот, поэтому, конечно, вот, ну, и кстати, я всегда всем коллегам, кого я консультировал, с кем я работал, просто общался, говорил, что это дело каждого, но по мне эмиграция лучше, чем тюрьма. Да, ну, это не самая сладкая участь. Это не самая приятная история. Там никто никого не ждет особенно. Там будет трудно и тяжело. Там нет ни работы, ни друзей, ни устающих социальной связи. Но, по крайней мере, там будет хоть какая-то свобода. И хоть какая-то минимальная гарантия безопасности.
Ну, понимаешь, это, конечно, абсолютно личное дело каждого, что кому кажется лучше, и кто какими в данной ситуации руководствуется для себя какими-то там принципами или обстоятельства, как вокруг кого складываются. Тут невозможно давать советы, мне кажется, это неправильно. Я не могу согласиться, то есть не то, что не могу с тобой согласиться, я просто хочу, может быть, добавить к тому, что ты сказал насчет вот этих мокрых блох или там мокрых рук с блохами, но дело в том, что таким образом государство другую задачу решает, и надо сказать, к сожалению, что тоже, ну, в какой-то степени успешно, то есть насаждается страх у людей, что у людей, которые... Ну, хотели бы, возможно, хотели бы высказываться, хотели бы как-то принимать участие в каких-то процессах. Насаждается страх и отсутствие надежды на то, что что-то можно изменить. Понимаешь? То есть вот такими действиями государство, в общем-то, решает и эту задачу.
Хочу добавить про страх. Страх – это эмоция. А недавно, недели две, наверное, три назад, Левада-центр сделал опрос журналистов. Мне показалось это интересным, как журналисты расценивают вот это вот все в цифрах. Основными проблемами журналисты в России считают цензуру в большинстве российских СМИ. Вот почти 60% респондентов это сказали. 54% вмешательство государства и сопников в редакционную политику. Давление в связи с профессиональной деятельностью журналиста 58% журналистов отметили. Более 33% утверждают, что сталкивались с прямыми угрозами в своей деятельности. И там еще какое-то количество процентов огромное, что работа журналиста связана с рисками, связанными с госизменой, со статьей о госизмене. Ну, понятно, что после дела Сафронова, но мне кажется, госизмена, она и будет продолжаться в отношении журналистов, судя по новому перечню, который опубликовала ФСБ, сведения, за которые может быть признаны люди и иностранными агентами, и нежелательными, и так далее.
Но это пока еще проект. То, о чем ты говоришь. Но что тут интересно, что это проект указа, ну, проект как бы распоряжения руководителя ФСБ, который фактически противоречит, то есть фактически навязывает нам новую конституционную норму о цензуре. Да, у нас в Конституции цензуры нет. Но фактически получается, что у нас шеф ФСБ, он как бы заменяет собой Конституцию. Все нам предлагает, там же еще в этом перечне, что интересно, я думаю, ты потом перечислишь какие-то, какие-то статьи конкретные, но там интересно, какая такая фраза была, что получается, что можно обратиться к сотруднику ФСБ, некоему, да, какому-то лицу официальному ФСБ, чтобы проверить, можно ли эту информацию, ту или иную, публиковать или нет. Это фактически тот главлиц советский, который был только в данном случае в погонах. Так, правда, тогда тоже вроде было в погонах. Да? То есть фактически это нарушение Конституции. И это преподносится как совершенно нормальный такой вот... нам навязывается сверху такой вот новый модус вивенди журналиста.
Мне очень не хочется об этом говорить, но, по моим ощущениям, все действия, они имеют корни не только в прошлом, но они имеют обоснование своего в будущем. И вот такое повышенное внимание к военной тематике, военно-космической тематике, учитывая неиллюзорную возможность развязывания войны в ближайшее время на границах России, больше похоже на подготовку к этим событиям, чем на попытку ограничить публикации по текущей ситуации. Ну, кого особенно волнуют публикации по дедовщину? Они уже давно никого не удивляют и не интересуют. Кого волнуют вопросы про воровство на военных бюджетах на закрытых госзакупках? Никого, по большому счету. Уж про Роскосмос-то, ну, чаще уже читаешь в юристических пабликах, чем в новостях. Ну, потому что Рогозин сам по себе такой, ну, очень колоритный персонаж, который для этого отлично подходит. Просто мое ощущение, что все вот это и работа с, против журналистов-расследователей, и запрет фактически независимым журналистам говорить на военную тематику, писать и снимать на эту тематику, это подготовка к двум будущим событиям, к возможной войне и к возможному трансферу высшей государственной должности, президентской в России. Тут есть одна проблема. Мы же хорошо помним, как в других странах, да и в нашей стране, это всегда развивалось. Когда сначала боролись с максимально оппозиционными людьми, выдавливали их, сажали, убивали, по-разному было. Потом начинали с подозрительными, да, с теми, кто не вызывает полного доверия бороться. Проходило какое-то время, и начинали врагов искать в своих собственных рядах. И чем ближе вот эти критические события для системы, для авторитарных происходят, тем быстрее наступает вот этот последний этап, когда начинают вычищать собственные ряды. И я не удивлюсь, это после выборов, да, уже этой осенью мы увидим обыски у журналистов федеральных каналов. А мы увидим, как на них будут писать доносы о том, что они так или иначе имеют там за рубежом. А мы знаем этих журналистов, которые имеют за рубежом недвижимость, отношения, сношения, часто летают туда и так далее.
Не говоря уже про вид на жительство и,
конечно,
и даже гражданство.
Конечно. Так. И это охота на ведьм, которые сейчас с радостным улюлюканьем возглавляют эти журналисты федеральных каналов, которые на самом деле не верят в то, что они говорят, оно же по ним ударит в итоге. И прямо и вот чем быстрее система будет приходить к этим двум точкам, к развязыванию войны и к трансферу, а возможно это вообще будет одномоментное событие, тем, ну, в большем риске они оказываются. Потому что, ну а кого осталось уже громить из журналистов?
Я хочу дополнить тем, что, на мой взгляд, это не только связано с какими-то предстоящими, возможными, потенциальными военными событиями. Потому что это было, когда меня сажали в тюрьму за освещение военных, военно-технических вопросов каких-то. Это и близко там не было никаких военных. То есть чеченская уже закончилась, сирийская еще далеко до нее было. Но сам тренд о том, что журналистов нельзя допускать вообще бесконтрольно к тематике военной, военно-технической, он уже тогда был. И тогда были сборник толстенный при Путине, он вырос раза в три в толщине технологии двойного назначения, которые тоже подпадают под запрет освещения, изучения и так далее. И когда меня судили, то суд формально руководствовался законом о гостайне, но имелось в виду, и даже в приговорах цитировалось, подзаконные акты, которые называются «сведения», перечень сведений, составляющих гостайну. Есть гостайна, закон о гостайне, в котором не сказано, что такое гостайна. Там сказано в законе, что гостайну составляет то, что находится в перечнях.
А перечень секретный.
Да. И у каждого ведомства они свои. Причем идиотизм российской судебной системы в том, что эти перечни друг другу противоречат до сих пор. То, что секретно в Роскосмосе, не секретно в управлении артиллерийском военно-морского флота, к примеру.
Но, и вот что например, получается... мы предполагаем, мы точно не знаем, правильно?
Да. Что получается с этим новшеством? Галя говорит, это проект. Это не как сказать? Это не проект, это приказ ФСБ, который уже является вступившим для них в законную силу, но приказ как дополнение к закону, которые еще не утверждены. А мы знаем, что если оно будет существовать в виде приказа и не будет утверждено в виде закона, то суд будет принимать решение, учитывая и этот приказ, который не является законным актом.
Нет, в законе, вот это, все уже, в законе это все уже есть на самом деле.
Ну, тут более детальная распределенка в целых 60 пунктов, ребята. 60 пунктов – это достаточно для того, чтобы не только иностранным агентам признавать физлицо, но и нежелательным, и возбуждать по 275 статье Уголовного кодекса. Потому что, опять-таки, мы видим то, что мы видим уже давно. Расплывчатость формулировки, их не юридическая терминология этих приказов и этих дополнений.
Ну
сбор
вот,
сведений в области военно-технической области деятельности. Но я хочу сказать, что это тоже уже не ново. Вот, например, они узаканивают то, что если ты анализируешь несекретные сведения и свой анализ публикуешь в открытой печати, то это может быть не только иностранным агентом, но и госизменой. Это уже было. Ребята, 2004 год, возбуждение уголовного дела в отношении аналитика Института США и Канады Игоря Сутягина.
Да.
Человек отсидел 11 лет за то, что не было секретным, не преследовалось по закону, а только за то, что он аналитик хороший, и он пришел к выводу о том, что если совместить вот эти все данные, то вот может быть так. Все, он отсидел. Забыли что-то быстро. Сейчас это узаканивают. И еще хотел бы отметить один пункт интересный. Вы его потом прокомментируете, как вы его понимаете. 53-й пункт. Цитирую, сведения о результатах изучения научно-технического уровня, достигнутого иностранными организациями по отдельным направлениям космической деятельности. То есть мы не можем писать и изучать даже то, что иностранные организации, какой-нибудь Брэнсон, Безос, Маск, бред какой-то.
Это... И при этом... а как иначе российский космос будет впереди планеты всей?
Не знаю.
Вот. А если не будет ничего написано хорошего про Маска, а все хорошее про российский космос будут писать проверенные люди, то победа российского космоса неизбежна. Ну, по крайней мере, на страницах российских медиа.
Просто понимаешь, когда мы читаем что-то прорывное, да, про Маска, про Безоса, у людей сразу возникает мысль, а у нас-то вообще-то получается ничего. То есть это фактически...
А у нас лунная программа, Рогозин. Да.
Ну, критика того, что происходит, точнее, не происходит у нас.
Не-не, у нас они тут же, когда вот Безос полетел, они тут же запустили Скобееву и Попова, и они час говорили о том, какой у нас замечательный шах и мат, или как там...
Лучше бы они их запустили в суборбитальный полет.
И каждый день нам рассказывают про ракеты, про самолеты, правда, мультипликационные версии, но при этом вот мы там еще там можем чего-то.
Нет,
там.
Ну понятно, лучше бы показать, как в очередной раз Путин ходит и трогает какие-то там эти самые железки на этом Максе, да, и, соответственно, чем рассказывать о достижениях реальных каких-то Безоса или там Илона Маска. Но я еще хочу сказать такую вещь, что сейчас фактически вот то, о чем ты говоришь, совершенно очевидно, что будь то проект или не проект, ясное дело, что если это уже опубликовано, да, если это уже как бы обсуждается, то подразумевается, что любой проект уже можно считать не проектом, да, а можно считать там законом или можно считать указом,
да,
или распоряжением.
Да, вот
это ясно. Но я хочу сказать, что на самом деле вот то, что ты перечислила, то, что сейчас все это как бы узаконивается и подбирается как бы в одно, да, все эти отдельные какие-то истории, которые в свое время были там против того же Сутягина, да, дела Сутягина и другие, да, какие-то истории, они были единичные такие истории, да, мы о них знаем и помним, но они тогда были единичные. Сейчас есть явное желание сделать все это не единично. И в этом смысле я хочу сказать, что мы вообще-то налицо не просто авторитарное государство, да, которым... и авторитаризм, которым Леша упомянул, мы уже фактически плавно перешли к диктатуре, потому что и, соответственно, цензура, да, и то, что происходит подавление СМИ, и то, что происходит подавление, так сказать, вообще любой гражданской активности в стране, это, в общем-то, признаки уже диктатуры. И поэтому, в общем, надо себе в этом отдавать отчет, и, соответственно, ну, понимать, что мы просто живем вот в это время, в такое. Я, например, вот в отличие от вас, наверное, как самая старшая, заставшая еще тот момент 80-х годов, когда мы узнали слово «гласность», когда мы почувствовали, что такое гласность, что такое свобода СМИ, что такое свобода слова, то, честно говоря, не думала, что в жизни я доживу до периода, значит, спустя 40 лет, когда мы будем все это проходить в обратном порядке, то есть как бы все вот это вот будет раскручиваться назад. Это настолько дико кажется, настолько просто, ну, невероятно, честно говоря. Потому что казалось бы, ну куда? Все это уже прошли. Как можно еще раз делать все то же самое? Причем люди вроде как, но это все принимают, ну не как должное, конечно, ну так, покорно, скажем так, пока что... за всем этим плетутся.
Ну, я бы не сказал, что они покорно воспринимают и плетутся. Меня на самом деле в разной степени поразило то, насколько большое количество россиян, насколько активно заявляют о своем недоверии к власти в плане вакцинации. И это очень и самый тревожный звонок для государства сегодня, потому что, по большому счету, за что боролись, на то и напоролись. Да, за что агитировали, то и получили. Люди ничего не хотят делать, люди не верят ничему абсолютно, потому что их восприятие мира, вот их информационная система, операционная система обработки информации, она абсолютно разрушена пропагандой. И в основном те, кто сегодня находится в антиваксерских движениях, это те, кто многолетним образом систематически потребляли продукт российской пропаганды. И вот к чему это приводит. Вот как это разрушает и высшее образование, которое когда-то им было получено, и книжки, которые они когда-то читали, и все остальное. Ну и плюс не надо забывать о пузырях, в которых они находятся. Самое страшное для российской власти, если эти люди пойдут на улицы, потому что это не либералы с стаканчиками. Это у этих там такие черти в головах, а лидерами у них могут быть совершенно абсолютно мракобесные популисты. И вот тут Может начаться очень весело. И мне кажется, вот сейчас все усилия государства по борьбе с инакомыслием направлены совершенно не в том направлении, не в ту сторону.
Ну, в общем-то, понятно. Я готов только высказать свои выводы к разговору. Они не веселые, они вам не понравятся. Первый вывод. В России никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже.
Оптимистично.
Второй вывод. Хуже будет обязательно.
Еще более оптимистично.
И третий вывод. Серьезный. Советовать коллегам-журналистам, продолжать героически работать в нашей профессии я уже не могу.
Да, ну, вот здесь тут я не могу я согласен.
А я не могу согласиться. Ну, как?
Каждый делает выбор сам.
Каждый делает выбор сам. Это, с этим я согласна. Но, не знаю, мне кажется, хотя мы, по крайней мере, должны продолжать показывать людям примеры ну, в наших условиях это, можно сказать, почти героических, да, усилий коллег, которые, несмотря ни на что и вопреки всему, продолжают эту самую деятельность.
Да я восхищаюсь, вот, я сам работаю журналистом, по крайней мере, ни одна работа не стоит жизни человечества.
Возможно, да, но тем не менее я говорю, то, что советовать, наверное, каждый для себя сам решает, да, как ему поступить и где и как ему работать, и работать ли, да, продолжать, но показывать, по крайней мере, мы пока еще можем, не жалея сил, показывать этот опыт, лучший опыт, да, коллег, которые еще продолжают трудиться, да, и продолжают делать свое дело, несмотря ни на что. Это мы должны, и мне кажется, ну, можно считать это советом, можно считать это не советом, но, тем не менее, это заставляет и других людей задуматься о том, как им жить дальше, что им делать или не делать.
У меня вчера был разговор с одним хорошим человеком, журналистом, расследователем, и мы, кажется, обсуждали все то, о чем мы сегодня с вами говорим. И он говорит, слушай, а вот, ну, вот страшно теперь писать на эти темы-то, да, вот, ну, потому что, ну, у него коллектив, у него, он не сам по себе, у него коллектив. А я ему сказал, что, как бы, я ничего не советую, я ничего не рекомендую, но смотри, ведь можно обратить внимание на безопасное пока что, а региональный, локальный уровень, где есть чего порасследовать, и где качественной расследовательской журналистики не хватает. Понятно, что интересно расследовать что-то большое, миллиарды, дворцы и так далее, но то, что близко к людям, да, разворованная региональная медицина, почти повсеместно это происходит. Не просто разрушенная, а разворованная. Работа ФОМСа, распределение бюджетных средств на несуществующие мероприятия постоянно происходит. И так далее, и тому подобное. То есть, есть с чем работать на региональном уровне, который пока, мне, по крайней мере, кажется, является не таким опасным, как уровень федеральный и уровень, конечно, международный. Как минимум выпускать продукт и делать так, чтобы пушки не ржавели, ну, это, мне кажется, может позволить.
По крайней мере, если будет много маленьких, ну, условно маленьких, да, скажем так, региональных таких проектов, то, в принципе, по большому счету, на земле, когда люди расследуют и пишут о чем-то, что касается людей вот непосредственно, конкретно, да, живущих там на конкретной земле, да, это бывает более действенно.
Конечно.
В том числе действует на окружающих, действует на людей, которые там живут, заставляет их задуматься о чем-то, почему они так плохо живут, почему у них там вот такие-сякие проблемы. То есть в этом смысле в каких-то случаях это бывает более действенно, чем большие расследования, которые, ну, к которым люди иногда относятся, ну, например, тем же расследованием про большие эти дворцы, это уже становится, ну, каким-то...
Фоном.
Ну, это становится, и это становится вот таким мемной такой историей, потому что, ну, это настолько дико нормальному человеку кажется, что люди просто, ну, читают это как Ильфа и Петрова, скорее, чем как какой-то серьезный материал, который заставляет задуматься о каких-то вот проблемах страны, понимаешь? А то, что когда они читают что-то вот про себя, да, про какие-то своих, про свои какие-то, про своих местных властей, которые они прекрасно знают, да, которых много чего, так сказать, слышали. И, конечно, это бывает более эффективно даже в каких-то случаях.
Ну, а потом давайте не забывать, что к локальным медиа в России, да и как во всем бывшем Советском Союзе, доверие выше, чем ко всем остальным.
Но я еще, знаешь, что хочу сказать, что вот все-таки есть позитивный момент, даже, ну, всегда, в каком, ну, даже вот в очень сложной ситуации, которую мы переживаем сейчас. Потому что несколько лет назад мы все говорили, писали о том, что, ох, как ужасно, закрываются вот эти вот расследовательские группы, расследовательские отделы в крупных СМИ, которых мы все знали, уважали, которые читали там в тех же «Ведомостях», в РБК, да. То есть постепенно вот эта вот поляна начала сжиматься, расследователи оказывались без работы и так далее. Но, как мы видим, чем это закончилось? Это закончилось появлением замечательных интернет-проектов, которые очень быстро набрали силу и быстро показали, что журналистика, там, расследовательская та журналистика, да, не умирает, а может, ну, как бы приспосабливаться и преобразовываться в зависимости от какой-то конкретной ситуации, в которой мы вынуждены существовать. И вот коллеги наши, они показали замечательный пример тому. Другое дело, что теперь, я думаю, что похожие ситуации могут происходить и в регионах, когда журналисты, оказывающиеся без работы в таких вот в обычных, да, привычных СМИ традиционных, да, они тоже могут воспользоваться этим примером. И властям тогда будет значительно сложнее угнаться за всеми проектами, когда их, подобными проектами, когда их станет много. Когда они станут, как грибы, возникать вот на самых разных площадках. Я думаю, что это один из, ну, таких, ну, возможных выходов,
да, в будущее. И объяснить генералам, что, ну, им нужны силы и ресурсы для того, чтобы гоняться за вот тем журналистом, который обругал там какого-нибудь мэра, вскрыл там его коррупционные делишки, будет гораздо сложнее.
Ну да.
По крайней мере, ну, на какое-то время это сможет
изменить. Из оптимистичного я хочу сказать, что, конечно же, никуда не денется журналистика расследований, несмотря на все репрессии. Просто надо быть осторожней и надо тщательнее изучать тот инструментарий, который уже есть, в том числе наработанный и содружеством журналистов-расследователей. А значит, нам тоже надо продолжать работать и работать лучше.
Нет, ну это истина, она вечна. Коллеги, я предлагаю заканчивать, чтобы не забирать лишнее время у нашей аудитории. Мы так довольно долго сегодня проговорили. Я понимаю, что на эти темы говорить хоть и не хочется, но можно очень долго. Я думаю, что мы еще будем к этому возвращаться. Так что следите за нашим сайтом, за нашими социальными сетями, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылки все под роликом. Ну а мы увидимся, услышимся с вами в какое-то ближайшее время, я надеюсь, еще этим летом. Всем пока.
Всем пока. Удачи.